Здравствуйте, Шавуатов и Гутово, хорошей недели. У нас 206 урок по Мишле, и мы находимся в 23 главе, пасук номер 15. По-русски это звучит. Сын мой, если сердце твое мудрое, будет радоваться мое сердце, и возликуют чрево мое, когда уста твои будут говорить правое. Я два пасука сразу прочитал. Теперь пройдем их на иврите и начнем изучать, так сказать. Бни. Им хахам либеха. Исмах либи гамани. Сын мой, если мудреет твое сердце, то будет радоваться мое сердце, так же я. Талузона калиотай бедабер с фатайхами шалим. Интересно, по-русски он перевел, я не обратил внимания, по-русски он перевел и возликует чрево, когда твои уста будут говорить правое. А слово возликовать, наверное, это хороший перевод, мне бы не подобрать такого. Таалозна, да, возликует. Только клиотай, мои почки, дословно. Бедавер с фатейхами шарим, когда твои слова, твои уста будут говорить правое. Он перевел словом чрево, здесь речь идет о почках. Ни то, ни другое абсолютно непонятно, поэтому читаем в начале Мальбима. Мальбим говорит, Мальбим здесь опять вступает в перевод слов, бьюрмилим, а потом отдельно мусар вахохма. Значит, в начале Биур-Милим объяснение слов он говорит. Хахам либеха. Определение слова «сердце мудрого», он говорит, объясняется, что рисунки, которые рисуют мудрость, они преобладают, находятся в твоем сердце. И сердце наполнено ими. Это слово, перевод слов хахам либеха, наполнение сердцами, всякими рисунками мудрости. Теперь объясняет Мальбим уже более подробный комментарий. Бни, сын мой. Здесь говорится мусар, который папа говорит своему сыну. Шим хахам либеха, если твое сердце будет мудрое, кварит баэр, уже объяснено, что хахам лев, мудрость сердца, это тот человек, который хукей хахма, законы мудрости, квуим балебо, они находятся постоянными, впечатленными, постоянными находятся в его сердце, что это сила, которая владеет им и управляет над всеми его силами и так далее. До такого состояния шило и риму от цуирея тава ваецар литнасе, что уже не преуспевают всякие рисунки, картины тавы вожделения и ецера, они не могут в нем возвыситься. Вешахта милхама барукло, и в его рохе уже прекратилось, его душе, рох это один из видов души, уже прекратилась шахта, начала молчать война. То есть, он настолько победил своего Ецергора, что Ецергора как бы уже не воюет, и, соответственно, в сердце этого человека не существует войны, в связи с тем, что его рух успокоился, все стало тихо. В им гигела мадрикозу, если человек поднялся до такой высокой ступени, то он называется хахам лев, мудрый сердцем. И тогда, и смах либи гамани, тогда мое сердце тоже будет радоваться. Это говорит папа сыну. Потому что уже сказано, что бен хахам и смахав, мы уже учили в другом переке, что сын, который мудрый, радует своего отца. Оба кользе, адай нейна симхат лев, но тем не менее это еще не достигло понятия симхат лев, радости сердца, что это радость внутренняя и более полная. Потому что еще может человек уйти, сын, о котором идет речь, такой вот праведный, который... сердце его наполнено мудростью, он все-таки может литматет михукей хахма, он может как-то свернуть и уйти от законов мудрости. Аваль, но им либо хахам, если сердце его мудро, тогда будет радоваться его сердце баамало в своем труде, потому что у него нету больше внутри него войны. То есть пока человек находится в военных действиях с Ецаргарой, то, несмотря на то, что он побеждает и не делает эвейрот, тем не менее, всегда есть опасность того, что Ецаргара начнет побеждать, и, соответственно, полной радости у человека нету. Но в тот момент, когда он победил свою Ецаргару настолько, что она уже боится высунуть голову и работает внутри человека только Ецарготов, об этом сказано, что начинается радость в сердце человека, полная, цельная радость. «Вехен исмах гамлев авив», в этом случае будет радоваться не только он, но и сердце его отца тоже будет радоваться. Это объяснение Мальбима, что полная цельная радость или внутренняя радость человека, она начинается в тот момент, когда человек победил свою Ецаргору настолько, что подчинил ее, и она уже не высовывается. И в случае, когда человек достигает этого уровня, об этом сказано, что сердце его будет мале, наполнена шалем радостью, и эта внутренняя радость передастся не только сыну, но и отцу. Каким образом, что, Мальбим не объясняет. Здесь нам приходит Гаон и немножечко до объясняет то, что немножко недосказано, хотя не то, чтобы так было на 100% понятно. Он говорит, бни, им хахам либеха и смах либе. Сын гамани, сын мой, если твое сердце наполнено мудростью, то будет радоваться мое сердце и также я. Объясняет Гаон, что папа и сын, они растут, их души растут из одного корня. Гаон не объясняет, о чем идет речь. Аризаль в Сефер Гилгулим, Сефер, рассказывающий о том, как душа человека перерождается и переходит из одного тела в другое, и соединяется, и так далее. Он объясняет, что все души человека растут из корня одного и того же Адама Ришон. Первого человека Адама Ришон был разделен на два корня, Каин и Эвель, атрибут суда и атрибут милосердия. И внутри этих, из этих двух душ Каина и Эвеля в результате растут все души, они определенным образом соединились в третьем сыне Адама, Шете, потом Эноше, и так далее. И в каждом человеке есть определенные основные второстепенные части его души, которые растут вот из этих корней, которые есть, например, Каин и Эвель, например, я говорю. И они будут входить в человека во все его рождения, во все состояния, которые есть. Но кроме этого, внутри человека находится основной корень его души, который является преобладающим в данном человеке. И у отца и сына эти корни, они растут из одного основного корня. Понятно, что отец и сын – это ветки этого корня, но это две разных ветки, растущие из одного корня, и у них есть много общего внутри их души. Поэтому говорит Гаон, что во время, когда сын мудреет в своем сердце, и сердце наполняется радостью, несмотря на то, что его мудрость не проявляется и не ходит наружу в его словах, то есть он не говорит слов Тора, он просто находится мудрый внутри себя. И его мудрость как бы вот неизвестно вокруг, она не видна. Но несмотря на это, тут же сердце его папы тоже начинает радоваться и наполняться этой радостью. Говорит Гаон, что это можно привести на примере камня, который называется магнит. Магнит по-нашему, по-простому. Что если разделить этот магнит, разбить этот магнит на два куска, то когда один... ты их поставишь на небольшом расстоянии друг от друга, и один из них начинаешь двигать, сдвигать, то мы знаем, что второй тянется за первым и тоже двигается, хотя к нему не прилагается никакой человеческой силы. Сила, которая связывает эти два куска одного камня-магнита, она воздействует таким образом, что когда двигается один, это воздействует на другой. И несмотря на то, что они на некотором расстоянии друг от друга, потому что это природа, как тех вещей, которые состоят из одного корня. Также, когда мы говорим про природу сына и папы, которые растут из одного и того же корня, и сын рождается из папы не только физически, но и духовно тоже, то есть он часть отца. Дальше здесь у меня есть ссылки, всякие сноски, приводятся к цитате из «Хавот Алевавот», из книжки «Хавот Алевавот», которая говорит «Обязанности сердца», которая говорит о том, что сын, он как бы отрезан от папы. И мы говорим, что есть трое, которые участвуют в создании человека. Папа, мама и Всевышний. И поэтому часть ребенка, она производится из папы, она фактически связана с ним. И эта связь несколько иначе работает, чем магнит, но тем не менее на магните это можно как-то проиллюстрировать. И поэтому это... Получается такая ситуация, что когда есть какая-то радость у сына, имеется в виду настоящая радость, цельная радость, то поскольку это касается корня всей души, как касается, я, может быть, чуть позже скажу, то поэтому сердце отца тоже наполняется радостью. И это то, о чем сказано сыну, если помудрело твое сердце, то тогда радуется также мое сердце и я тоже. А после всего этого начинает радоваться не только сами сердца, но все органы человеческого тела. Это первый комментарий Гаона. Давайте на нем секунду остановимся, потом второй комментарий, он немножко в другой форме идет. Он совсем короткий, из 4-5 слов, но это уже на другую тему. Таким образом, этот комментарий говорит, что он не объясняет, в отличие от Мальбима, Гаон здесь не объясняет, что означает, что сердце человека радуется. Но если радость появилась у сына, он больше, его интересует больше, что та же радость передается отцу. Теперь давайте немножко совместим эти два комментария Мальбима и Гаона для того, чтобы понять, о чем идет речь. Гаон говорит о том, что папа и сын происходят из одного и того же корня души. Есть какая-то одна общая душа, в которой есть корни, которые, грубо говоря, состоят, совсем грубо, 248 органов человеческого тела, которые есть, пальцы и так далее, на руках, на ногах, локти и т.д. 248 органов, которые есть в теле человека, точно так же есть 248 органов, которые есть в душе человека. Также 248 органов в рухе и также 248 в нашаме. Но мы сейчас будем говорить баклали в общей ситуации. В душе человека есть 248 органов. Понятно, что их нельзя описать палец как палец, а нос как нос, но тем не менее внутри души человека есть что-то соответствующее каждому органу тела человека. Поэтому, когда мы говорим, что они происходят из одного корня, это означает, что есть общая такая вот большая-большая душа, которая разделена на все души, которые спустятся внутрь этого мира. Я сейчас пропускаю, что они могут перерождаться и соединяться одна с другой и так далее. Это мы не будем сегодня этим заниматься, во всяком случае. Но вот эта общая душа, которая разделяется на много органов, каждый из этих органов должен быть митукан. Он должен быть за время, когда тело и душа совмещены и находятся в мире, то вот эта душа, которая соответствует части этого органа, общей души, она должна быть митукенет, она должна быть исправлена. И вместе с ней исправляются постепенно все души. Это исправление возможно только если все души, которые связаны с этим корнем, той части души, о которой мы говорим сейчас, если они все получат свой тикун, получат свое исправление. Этот тикун связан, это исправление связано с мицвот, Торой и так далее, который делает каждый из этих корней душ. Поэтому люди, которые состоят из одного корня, они связаны друг с другом. Наиболее сильная связь, во всяком случае та, о которой сейчас идет речь, это связь между отцом и сыном, которая связана таким образом, что в тот момент, когда сын добивается шлеймута, цельности своей души, то есть исправляет ее настолько, что над ней перестает властвовать Ецер Гара, как нам объяснил Мальбим, то автоматически, не автоматически, а это и есть исправление корня этой души. Поэтому весь корень получает какой-то уровень тикуна, исправления, который выражается в том, что душа ощущает радость. Поскольку мы внутри нашего тела слабо понимаем, что именно произошло, слишком мы удалены от корня к душе, святости и так далее. Но в это время сердце человека наполняется радостью, поскольку душа, в принципе, тикнает от сма. Она сделала тот тикун, который необходимо, доделала те мицвот, ради которых она спущена в мир. И еще какие-то вещи произошли во время этого тикуна. И тогда, когда это происходит, то эта радость переходит на весь корень того, откуда происходит эта часть души общей человеческой. Поэтому, поскольку папа и сын из одного и того же корня, и папа более или менее в какой-то степени является корнем души сына, не только корнем тела, но и корнем души, то поэтому, поскольку этот корень получает тикун исправления, шлейму, цельность, о котором говорил Мальбим, то в это время автоматически, как часть магнита, получает радость и шлейму, цельность душа отца тоже. Поэтому душа, сердце отца тоже наполняется радостью, одновременно с тем, как наполняется радостью сердце сына. Здесь не идет речь о некой телепатии, которая может такое впечатление возникнуть, что тот момент, когда ребенку весело, папе, который находится в другом городе, тоже весело, речь не об этом. Веселье Мальбим определил очень четко веселье сердца, о котором идет речь. Это достижение шлеймута, когда перестает Ецер Гара властвовать, более или менее властвовать над человеком. В этот момент этот же шлеймут получает весь корень, и, соответственно, находясь в другом месте, но поскольку корень один и тот же, душа его отца тоже начинает радоваться тому же самому, поскольку она физически получила тот же тикун, что душа сына. И они связаны настолько, что один не может получить тикун исправления в тот момент, когда второй его не произвел. Поэтому в этот момент происходит общий тикун, и, соответственно, радостью наполняются корни, все души, которые выходят из этого корня, который получил тикун. Но здесь нам говорится только про папу и сына, поскольку они, ну, совсем однокоренные, так вот, я не знаю, как по-русски иначе сказать, и понимаешь, что однокоренные используются обычно не для этого духовного понятия, но лучше мне не высказаться. Это первый пируш Гаон Мивильна. Второй пируш, он состоит всего из, там, я не знаю, 5-6 слов, Вот, и еще. Гам они, что значит возрадуюсь так же я, возликую так же я. Речь идет про Кнессет Исроэль, который называется они. Речь идет про все собрание народа Израиля, которое называется я. Он приводит, Гаон, чтобы объяснить это, проиллюстрировать это, приводит нам кусочек из Зогара, который говорит, они хохма, ешавти арума, я мудрость сидела арума. Что такое я хохма? Слово они употребляется кохмой. Говорит Зогар, кто такая хохма? Это Кнессет Исраэль, это вся собрание народа Израиля. Что имеется в виду? Что хохма Всевышнего, мудрость Всевышнего, которая связана со всеми законами Торы и связана со сферой хохма, о которой идет речь, когда мы говорим про хохма бина дас или кетер хохма бина и так далее. Вот этот уровень хохмы, передачи мудрости Торы, мудрости Всевышнего сверху вниз, не обработка внизу, которая называется бина, а именно передача от учителя к ученику, от Всевышнего к Моше Рабейну и так далее, дарование Торы на горе Синай, это называется хохма. Хохма, хотя это передача гашпо сверху вниз, влияние, которое передается сверху вниз, для того, чтобы хохма могла быть передана, нужен некий объект, который ее передает. Передать хохму, когда ее никто не принимает, это вещь, которая технически невозможна. Поэтому, когда сказано «они хохма», «я хохма», что такое «я хохма», «я мудрость», что означает эта фраза? Это означает, что появляется некое существо или много существ, которые воспринимают хохму Творца до того, как есть принимающее начало, хохма как таковая никак не распространяется. Для того, чтобы она распространялась, нужен кто-то, кто ее принимает. Вот этот кто-то, кто ее принимает, это Кнессет Исраэль, это вся община Израиля. 600 тысяч человек от 20 до 50, которые расположились у подножия горы Синай и ждали, когда Всевышний откроет им свою хохму, свою мудрость. И вот это раскрытие хохмы, это называется они, это называется я. Поэтому, когда говорит нам Шлома Амелах, сын мой, если ты помудреешь в своем сердце, то будет ликовать сердце также мое. Также мое – это сердце всего Кнессет Исраэль, всего Амисраэля, поскольку они немножечко, это похоже на первый пируш, несмотря на то, что они не все Амисраэль из одного корня, в смысле того, что они относятся к разным подкорням, но единый общий корень – это одна общая душа, которая была дана Адаму Ришону, и в ней находились души всех, что будет в дальнейшем существовать, и всего народа Израиля в первую очередь. Поэтому весь Кнессет Исраэль, он исходит, их души все растут из одного корня. Поэтому в тот момент, когда, сын мой, ты будешь делать какую-то вещь, достигающих радости сердца, то есть ты достигнешь шлемута цельности в каких-то вещах, то в этот момент эта симха, эта радость распространится на весь Амисраэль. По первому комментарию на отца, по второму комментарию на весь Амисраэль, потому что радость, которая происходит у одного человека, если это радость цельности его строения души, достижения такого уровня, когда душа становится шлейма, митукенет, то это радость для всего народа Израиля, потому что в этот момент происходит какая-то часть тикуна всех душ Амисраэля. И это второй комментарий, который похож на первый, но дает некоторый новый оттенок. Вот, таким образом, что такое симха, объясняет Мальбим, что это подчинение Ецергора и Ецерготов, а почему есть связь между сыном и папой, и кто такой Гамани, кто такой также я, это два комментария Вильнинского Гаона. Совместив их, мы получаем такой уже более или менее цельный пшат, цельное объяснение этого пасука. Следующий пасук, который пасук Тетзайн, который ему говорит, на русском он переведен, ну, я переведу все-таки на иврите, и будут ликовать почки, при том, когда будет говорить твои уста прямые правильные вещи, то радость от этих правильных вещей, которые ты будешь говорить, связанные с законами Торы, она вызовет радость и веселье у почек. Именно у почек. Окей, теперь посмотрим. Я понимаю, почему переводчику мешало писать, что будут радоваться почки, поэтому он заменил слово «почки» словом «чрево». Чрево, как я понимаю, это просто все внутренние органы, все внутренности. Поэтому чем ему больше нравилось, что он радуется внутренние органы, чем радуются почки, я не знаю. Так вот, положи руку на сердце, которое должно радоваться, но не получается. Говорит нам Шлома Вайлах, «Ваталзена клоет бедаварайси в тейхами и шарими». Будут ликовать почки при том, когда будут говорить твои уста, какие-то прямые вещи и так далее. Однако, если ты достигнешь не той мадрики, о которой мы говорили раньше, не ступени, когда твоя Яцергара полностью подчинена Яцерготов, но ты достигнешь ступени еще более серьезной, а именно ступени, которая называется Мейшарим. Мы уже много раз обсуждали, что есть цадик, есть ишар. Цадик – это тот человек, у которого Яцергора не очень поднимает голову, потому что как только она поднимает голову, его Яцерготов его задавливает. И поэтому он никогда не делает эверот, но у него постоянно идет некая война в желании сделать эту аверу, и в результате Яцерготов побеждает, и авера не происходит. Но есть новая ступень, которая называется Ишарим или Мейшарим. То, что происходит прямые, от слова прямолинейность, прямота. Что это означает? Человек будет знать законы Йошера, законы понимания Йошера, не законы хохмы, которые переданы. И тебе говорит Всевышний, что это можно, это нельзя, это надо, это не надо. Но есть еще законы, которые называются законы Йошера, которые растут не из хохмы, а из бины. Что это значит? Что человек раздумывает над этими законами столь серьезно и столько сильно, над законами хохмы, которые он получил по традиции от учителя и так далее, что он начинает выводить из этих законов новые законы, новые понятия, которые просто путем логического размышления постоянного выводятся. До такого состояния, что ему уже не нужна война, которая находится в сердце человека, потому что он пришел, аль-едей бин, посредством раздумий, он пришел к состоянию йошера, то есть состояние, когда его сердце приобрело понятие прямой путь ко Всевышнему. В соответствии с тем, что мы объясняли гедер, понятие, что такое йошер, то есть это человек, который, природа которого отклоняется от йошера и достигает через бину понятие законов йошера. То есть природа человека, она всегда хочет его вести каким-то вот сложным путем в разные стороны и так далее. Человек, который посредством раздумия о законах Торы приходит к такому состоянию, что он достигает йошера настолько, что любая его первая мысль, она всегда правильная, правильная, как что хочет от меня Творец в этот момент, четко определенная мысль, то в этой ситуации человек вбивает это ешарство, это прямость, я не знаю, как это по-русски говорить, в свое сердце такого состояния, что у него появляется едия брура, стопроцентное четкое познание. Мы с вами говорили, что едия – это от слова даат. Это состояние, когда человек… Даат – это хибур, соединение. Когда человек соединяется с понятиями познания законов, которые у него есть, настолько, что все его качества, вся природа требует от него исполнения этих законов. Есть человек, который, природа которого хочет пойти направо или налево от прямого пути, но человек этого не допускает в связи с тем, что он знает, как правильно себя вести, но у него постоянно большая или меньшая война, даже несмотря на то, что он всегда побеждает свою эцергору и всегда побеждает свою природу, это состояние цадика. Состояние йошера – это состояние, когда человек привел себя размышлениями и всем своим, всей своей жизнью, всем своим поведением, себя в такое состояние, что у него вообще не возникает первой мысли «анти». У него всегда природа требует, чтобы он выполнял, вел себя так, как надо, а не наоборот. В качестве примера, такой единственный пример в Торе, который это описывает от и до, это человек по имени Яков Авину, имя которого Яков означает «экев» – это пятка, это огибание. Человек, который всю свою жизнь огибал и шел вот таким вот путем, до тех пор, пока он не доходит до состояния, когда он получает новое имя, проявляется в состоянии Исраэль. Исраэль происходит от слов Ешар и слова Кель. Ешар – это прямой, Кель – это Всевышний. Он соединяется со Всевышним напрямую. И с этой секунды, когда он получил имя Исраэль, с этой секунды его природа стала человеком, который Ешар. Ну, такой настолько стопроцентный Ешар, что с этого момента у его имя основное уже не Исраэль, а Яков. Хотя в Торе он называется двумя именами, Яков и Исраэль. И в зависимости от того, как в этот момент называет его Тора, мы, Хазаль нам сказали, что это зависит от того, на какой дарге, на каком уровне он находился в этот момент. То есть дарга Йошер, даже у Яков Авина, не была постоянная дарга. Он иногда опускался на более низкую, более высокую. Но здесь мы говорим о состоянии Йошера стопроцентного. Когда Мальбим обращается к нам, то он, понятно, что говорит не про Яков Авину, а говорит про юшарство какой-то другой степени, намного меньше. И тем не менее, лидваробы сватав лахерим, когда человек говорит своими устами другим, что объясняется у нас, что сватаем губы, они выражают атрибут, который называется даат. Человек, который йошер, его даат Тойра, возникло состояние едии настолько мощное, настолько мощного знания, что он находится в хибуре и становится природой человека. Это называется даат. Которая миашер йода эдга йошер бедаат брура. Он делает так, что он позволяет тому, что познал человек, который йошер, он знает познанием брура, стопроцентным ясным познанием. И, соответственно, когда он говорит, он одновременно учит этому других людей. И тогда, когда, сын мой, ты будешь, достигнешь этого состояния, то не только будет радоваться мое сердце, как было в состоянии цадика, но еще и сердце будет таалзуны клаятай, то будут ликовать мои почки. Не только сердце, но и почки будут задеты. Шиим адрикает эргдала, мисимха далев. Это уровень намного более высокий, чем уровень радости сердца. Сердце достигло шлемута, исправленности, циткуса. Человек стал цадиком, праведником, и это очень высокая мадрега. Но человек, который становится йошер, и не просто йошер сам по себе, но это ешарство, я не знаю, как это переводить, он преподает и передает другим людям. Тогда, кроме радости, которая уже какое-то время существует в сердце, начинается еще и ликование, которое происходит в почках. Либо с той стороны, что ликование – это... Он, Мальбим, сомневается, как правильно перевести слово «ликование», откуда это слово произошло. Либо это танцы, которые происходят у человека от большой радости, что ему настолько радостно, что он начинает дергать ногами, прыгать и танцевать, выкидцев. И это получается некий галут симхи, бефоль, что симха, радость, которая у него есть в сердце, она выходит и начинает действовать уже из потенциального нахождения в сердце, где она внутри радуется. Она выходит наружу, и эта радость начинает проявляться наружу, например, в виде танца. Как то, что обрадовано было сердце законами йошарства, то теперь она выходит наружу, эта радость, и начинает преподавать, передавать эту радость другим людям, передавать эти законы другим людям. Или с той стороны, может быть, с той стороны, что клоет почки, они более близки к действию, чем сердце. Сердце, оно более внутренний орган, более орган, связанный с эргашой, с ощущениями, чем клоет, который более, как вот это сказать, более двигательные, более действенные органы. Как сказано, лев хошев, а клоет яцот. Сердце, оно думает, клоет почки, они дают ицот, они дают советы. Вейцаги, ахарей махшова. А совет появляется после того, как человек что-то продумал. Когда он продумывает какую-то ситуацию. После этого, когда эта ситуация ему становится ясна, он не только оставляет эту ситуацию в том виде, в котором она есть, но еще и передает ее дальше, передает в качестве совета другим людям. Или преподает, это тоже вид совета, преподавание Торы, которое он делает, когда она переходит и рассказывается дальше. Поэтому здесь сказано, что в тот момент, когда ты будешь делиться своими словами, то есть говорить слова ишарства другим людям, это как преподавание Тора, о котором идет речь, то в этот момент, кроме радости, которая была в сердце, появится еще один вид радости, радость, которая появляется в клоет, которая уже, эта радость называется ликование, а не радость. Но это по-русски я говорю, ликование, просто не могу найти других слов. Вот. Каким образом почки связаны с советами и с мудростью и так далее? Есть мидраш, который говорит, что Авраам Авину, когда в возрасте то ли 3, то ли 52 года, есть махлок с Мидрашим, открыл для себя Всевышнего, это очень известная длинная история, что Авраам Авину увидел солнце, решил помолиться солнцу, потом началась ночь, он понял, что солнце молится неправильно, что это что-то такое временное средство, а не Всевышний. Ветер, дождь, тучи и так далее, огонь, вода. В результате он понял, что все это некие силы, которыми управляет единый Творец, и открыл для себя Всевышнего. И тогда Яциц Алава Абаля Бира проявился ему, сделал так, что он был что Авраам подглядел, а Всевышний ему открылся, и он увидел того, кто управляет всеми этими силами. Он увидел систему некое управления Всевышнего всеми силами, которые есть, и начал учить, служить Всевышнему, учиться служить Всевышнему. Торы у него не было, Тора была дана несколько позже, Моше Рабейну на горе Синай. Поэтому процесс того, как соблюдать Тору, для Авраама был каким-то совершенно иным. Он смотрел на мир, видел, что происходит в мире, и понимал, как это связано с Торой, и мог прочитать Тору, читая эту книгу Сефер Тора, внутри проявлений Сефер Тора в этом мире. И тогда сказано в Мидраше, что его научили законом Торы, ему дали советы, как соблюдать закон Торы, две почки, которые находятся внутри него. Таким образом, почки, они каким-то образом обучают и дают советы, как мы здесь тоже видим. И то же самое в Мидраше про Авраама Авину. Какая связь почек с тем, что оно приходит в состояние едиат, дат, тойры? Потому что мы привыкли, что дат ассоциируется у нас, понятие понимания, знания, ассоциируется у нас с, у некоторых с мозгами, у некоторых с сердцем. И то, и другое понять достаточно тяжело, но, в общем, хоть как-то можно. Но понять, каким образом почки регулируют знания человека и дают советы, это несколько более трудный момент. Если сформулировать Бедерих Ремес в виде намека одним словом, то почки – это некая фильтрация, фильтр, система фильтров, которая установлена со всякими биологическими мембранами и так далее в теле человека, которая занимается тем, что та жидкость, которая появилась в человеке, перешла в кровь, потом выделилась из крови в органы, потом перешла дальше и проходит через почки. Почки отделяют ту ее часть, которая связана с тем, что необходимо телу для жизнедеятельности, возвращают обратно, с той частью, которая никак не годится для жизнедеятельности и должна выйти наружу, и выходит, когда человек идет в туалет. Жидкость, которая выходит из него, эта жидкость образуется через почки, а остальная жидкость, которая годится и нужна человеку, она отправляется обратно каким-то там вот биологическим, анатомическим путем. Таким образом, почки – это фильтр, который оставляет, отделяет то, что нужно, от того, что не нужно. У нас есть гемора в трактате Брахот, который занимается вопросом, где внутри брахи Шманаэсра, внутри Брахот, 18 благословений, которые мы молимся в молитве, которая называется Амида. Основная молитва, которая читается стоя, поэтому она называется Амида от слова Ламот. Где в этой молитве и надо ли вообще в эту молитву вставлять понятие Гавдола? Отделение шаббата от будних дней. Вот у нас есть шаббат. Шаббат кончается до того, как мы делаем Гавдола на кос вина и на зажженную свечку и на бесамим. До этого есть Гавдола, которая делается в молитве Шманаэсра. Гемора занимается вопросом, куда именно надо втиснуть, вставить слова Гавдолы, Борам Авдиль бен Кодеш Лахоль, благословен тот, кто отделяет святого от буднего, и так далее. И Гемора, есть несколько мест, куда она предлагается, в результате мы вставляем ее в четвертую браху, Легалоха, браху, которая называется Атахо нен ла адам даат. Ты, хонен, от слова дарующий, тот, который милосердно дает человеку знания. И в эту браху, дарующие знания, вставляется кусочек Атаха Нантану, ты дал нам вот эту вот милость и разделил между трампам-пам-пам-пам. И дается несколько разделений. Бен Кодеш Лахоль, между святым и будним, Бен Исрой Ламим, Бен Ор Лахошек, между тьмой и светом, между Исрой Ламим, между Исрой и другими народами, между Гдушет Шабата и Гдушет Буднего дня. Бен Кодеш Лахоль, Борох Ата Ашем, Амавдиль Бен Кодеш Лахоль, благословен Всевышний, который разделил между Кодеш и Холь. И спрашивает Гемора, а почему именно в Броху Атаха Нен Ла Адам Даат, четвертую Броху Шманаэсра, нужно было впихнуть Гавдолу? По тому мнению, по которому это в этом месте, потому что там есть разные мнения. Отвечает Гемора, что Гавдола связана с понятием Даат, потому что имейн Даат, Гавдола минайн. Если нету Даата, то откуда возьмется Гавдола? Даат – это хибур, соединение. Для того, чтобы знать, с чем соединиться и с кем разъединиться, нужен даат. Для того, чтобы объединиться с гдушей и отъединиться, в смысле разъединиться, с антигдушей, для этого человек должен четко различать, что такое гдуша, а что такое антигдуша. Когда-то в Советском Союзе, когда я был еще достаточно молодым, был такой анекдот про жалобу одного из сотрудников КГБ, который пожаловался там своему приятелю, который не был связан с КГБ. У нас, говорит, такой же бардак, как в остальной стране. Сейчас прислали нового начальника отдела. Так он в самых элементарных случаях самого нашего от самого не нашего отличить не может. Самого нашего от самого антинашего отличить не может. Так вот, когда человек не понимает, где за, где против, когда он не может отличить нашего от не нашего, к душе, от тумы, то в этой ситуации никакая гавдола, никакое разделение невозможно, потому что надо знать, от чего разъединяться, от чего нет. Клайот – это орган человеческого тела, который физически решает, от чего избавиться, что выходит наружу, а что остается внутри. Поскольку я уже сказал, что каждому органу человеческого тела внутри духовных миров, внутри мира души, который есть в человеке, душу мы не так можем изучить с помощью микроскопа, как мы можем изучить с помощью микроскопа человеческое тело. И если есть атлас человеческого тела, который можем посмотреть, вот это сердце, это почки и так далее, то в душе посмотреть достаточно тяжело и увидеть каждый кусочек органа человеческой души, который существует. Но соответствия между ними существуют, и те, кто это изучает, у них есть специальный атлас изучения души. И вот клайот, который есть в человеческом теле, почки, которые есть в человеческом теле, они соответствуют фильтрованию, которое происходит внутри души человека. Когда душа человека, вот эти вот клайот души человека, они фильтруют знания Торы и отфильтровывают от знания чуши. И отфильтровывают таким образом, что часть выходит, когда он идет в туалет в физическом смысле, и когда он идет в туалет в духовном смысле, оно тоже уходит наружу, но остальное, избавленное от нечистоты и оставленное только к душе, оно обогащает человеческую душу так же, как то, что остается после фильтрации почек, обогащает человеческое тело. И это то, о чем сказано, что вот эти духовные почки, они взяли и обогатили душу Авраама настолько, что они дали ему совет, что является к душе, а что наоборот, и какой путь является правильным, прямым, а который не является прямым. Это то, что сейчас нам говорит Шломо Амелех. Что он говорит, что когда человек достигнет состояния Йошера, но уже в таком, на таком уровне, что не только цадик и не только Йошер, но еще этот Йошер, который прямой человек, который в своей прямоте, как сделать так, чтобы твоя природа стала Йошар, чтобы первое природное состояние человека тянулось к мудрости Всевышнего, а не наоборот, в тот момент, когда это происходит, человек начинает это объяснять другим, то вот этим органом объяснения, понятно, что является уста, потому что человек разговаривает ртом, но то, откуда эта мудрость берется, откуда исходит этот совет, корень этого совета, это и есть почки. Только почки не физические почки, а духовные почки. Понятно, что между ними есть связь. Вот, и это вкратце то, что сказал нам здесь Мальбим. Я забыл, что мы Гаона еще не прочитали. Может быть, получилось, что я немножко забежал вперед, говоря об этом до того, как прочитал Гаона. Читаем Гаона. «В это алзена клаятай бедвар севтейха мишарим, и будут ликовать почки мои, когда будут говорить твои, сын мой», то есть это все продолжение, папа обращается к сыну, «твои уста будут говорить вещи, которые называются мишарим». Вначале он говорил про хохму Торы, изначально, то есть прошлый пасук, говорил про мудрость Торы, которую человек получает от учителя, от Всевышнего. Теперь он говорит о том, что говорят уста человека, как идти по дороге, которая называется Ишар. И это понятие Мишарим, которое от слова Ишар прямой. Клайот, почки, они дают яцот, они дают советы по поводу того, как должен идти человек, и он приводит ссылку на Гемор и Брохос про Авраама, который я вам уже рассказал. И человек, который достиг этого состояния, если, сын мой, ты достигнешь этого состояния и будешь давать эти советы, какой дорогой идти, чтобы стать прямым, то об этом будут не только радоваться сердце, но будет радоваться еще и клайот. То есть еще и те органы клайот, которые связаны с вот этой фильтрацией и оставлением внутри души только понятия Йошера. И это понятие, которое называется понятием дат, понятием знаний. А дат, в свою очередь, митхалекет, оно делится на несколько частей, на четыре части. Две из них – это две почки, которых левая и правая выполняют немножко разные функции. Еще одна часть находится внутри рта человека, а еще одна часть находится в сердце человека, как говорит Мидраш Бамидбар Раба, номер Ютхет, такой есть Мидраш. Вот, здесь Гаон чуть-чуть нас запускает. То, что почки есть не одна, а две, в отличие от сердца, которое есть одно. Почки есть не одна, а две. И эти почки выполняют чуть-чуть левое и правое, чуть-чуть разные функции. Я не знаю, думаю, что внутри тела человека эти функции идентичны. Ну, понятно, что если Всевышний создал две почки, то они зачем-то нужны. Хотя человек может жить с одной почкой, но у него были какие-то планы на это. Но в духовном плане, эти две почки, это связано с правой и левой. Правая и левая – это всегда, всюду хесед и дин. Это бесконечное добро и строгий суд. это мицвот асе и мицвот лота асе, поэтому правая почка – это то, что фильтрует и дает советы по поводу действий, которые надо делать, а левая почка дает советы по действиям, которым не надо делать. И радость, полная радость, в тот момент, когда все органы задействованы души в этом вопросе, то есть и губы, которые последними должны быть задействованы, и сердце, которое должно быть первое задействовано, и две клоет, которые должны быть задействованы для того, чтобы вывести наружу то, что надо выводить, а не то, что выходит наружу в туалете. И тогда, когда это происходит, то у папы начинает радоваться уже не только сердце, которое связано с сердцем сына, но и его почки тоже начинают радоваться. Я еще раз говорю, я имею в виду не физические почки, а духовные их составляющие, связанные с душой. Надеюсь, что это более или менее как-то понятно. На том уровне, на котором мы можем понять, мне кажется, понятно. Окей, поэтому перейдем к пасуку номер Юдзайн, следующему пасуку, номер 17. Где Шлома Амела говорит: «Да не завидует сердце твое грешникам, но пребудет оно во все дни в страхе перед Всевышним». Это еще один совет мусара, который дает папа своему сыну. Раньше он говорил о том, как будет хорошо тебе и мне, если ты будешь приличным человеком. Теперь он говорит о понятии зависти. А, я забыл прочитать на иврите этот пасук. «Али канели бех бехатоим, пусть не наполняется завистью твое сердце грешником, киим бейрад ашем». А кому можно завидовать? Тем, кто боится Творца. Коляем. Не просто боится, а боится его регулярно, то есть в течение целого дня. Мальбим здесь относительно коротко комментирует этот кусочек. Он говорит, сейчас, секундочку. Вначале он говорит внутри объяснения перевода слов, он переводит, что такое «аликане», «не», «пусть не завидует», что такое «кина». Он говорит, кина – это когда человек показывает другому, что он хочет быть таким же, как он. Вот это понятие зависти, когда у него самого по отношению к другому человеку возникает желание стать таким же. Это понятие кина. Внутри длинного комментария Мусар Хохма Мальбим пишет, что кина следом за другим человеком – это когда человек Миткане завидует, наполняется завистью по поводу уровня своего товарища и наполняется желанием стать таким же, как он. И здесь человек говорит своему сыну, что несмотря на то, что Ира Эдхатаим, тот, кто... Сейчас. Несмотря на то, что мы видим грешников, которые мацлихим, удачливо, наполняются удачей в этом мире, ты не должен, твое сердце не должно завидовать им, стремиться стать такими, как они. Но кому надо завидовать? Надо завидовать тем людям, которые наполнены боязнью Всевышнего. Потому что если человек боится страхом Всевышнего и желает... чтобы его действия стали такими же, как действия людей, которые боятся Творца, то этот вид кины, он будет находиться внутри тела, сердца этого человека, который наполняется завистью к тому, что кто-то делает позитивные поступки, потому что боится Творца, то этот вид зависти останется у него навсегда целый день. То есть медат кина, она сама по себе, качество зависти, это плохое качество. Если человек завидует и наполняется вот этой завистью по отношению к грешникам. Но в случае, если он завидует тем, кто боится Всевышнего, то это качество позитивное качество. И человек, который хахам лев, сердце, которое наполнилось мудростью, он не может властвовать, не может пользоваться качеством, которое называется кина, зависть, а только позитивной частью этой зависти. Поэтому дается совет, папа дает совет сыну, что сын мой, сделай так, чтобы зависть, которая была, это была только позитивная часть зависти. Завистью по отношению к тем людям, которые авдим лашем, которые боятся Творца и все время делают действия, связанные с авадад ашем. Но не надо завидовать удаче тех людей, которые грешат, совершают авирот, несмотря на то, что ты видишь, что у них есть удача и успех в этом мире. Здесь Мальбим нам рассказывает достаточно интересную вещь, что существует зависть, которая позитивная, хорошая зависть. Потому что обычно все нам говорят, что зависть не бывает хорошей. Зависть – это всегда плохо. Оказывается, говорит Мальбим, существует позитивная зависть, когда я завидую тем, кто хорошо служит Всевышнему. И это зависть, которой человек может пользоваться внутри своего сердца, внутри своей жизни. Прочитаем Гаона и еще немножко обсудим эту историю. Он говорит: «Алик налибеха бахатоим, пусть не наполняется твое сердце завистью к грешникам. Лойка не басрахатоим баламазе, не надо завидовать тем, кто грешит, и их успеху в этом мире. Но кому надо завидовать? Надо завидовать тем, кто боится Творца, потому что тот, кто наполнен боязнью Всевышнего, к нему можно относиться с завистью. И также не скажи «дай, достаточно», но говори, что пусть зависть твоя будет наполнять тебя целый день, постоянно. И все дни твоей жизни, которые ты живешь на земле, пусть у тебя будет вот это вот состояние кины, зависти к тем, кто боится Всевышнего. И эта кина, этот вид зависти, она пробудит тебя и спасет тебя от судов с твоей Ецергора и заставит эту Ецергора, или хана, эту Ецергора заставит подчиниться. Эти части обсуждения вот этого вот вида разрешенной правильной зависти, они встречаются не только у Мальбима, в общем, они и у Агро тоже написаны, и Шлома Амелах их тоже указывает. И, по-моему, я вам говорил, что Рамхаль, когда объясняет, как правильно приобрести, работать над тем, чтобы приобрести медат качества, которое называется сгерут, он пишет о том, что есть три типа людей, и для каждого из них есть свой путь. Для одних людей это боязнь наказания и постоянное твердение себе, что если я что-то приблизюсь к какой-то авере, то меня посадят в гейном, а там как бы тепло и не очень хорошо, и тому подобные вещи. Другой вид – это когда человек раздумывает о том, что каждый раз, когда он может что-то сделать не совсем то, что надо, он уходит от Двикута, присоединение ко Всевышнему, это наиболее высокий уровень работы над качеством сгерута. И промежуточный вид работы, когда человек не пугает себя наказанием, но и не рассказывает себе, что он теряет двикут прилепления к Творцу. Он обращается к людям, которых достаточно много, людям, которые говорят, что я немножко соблюдаю мицвот, немножечко, не очень много делаю позитивных действий, но делаю какое-то количество. Соответственно, получу небольшое количество Ганедана. И, в общем, достаточно, да, будут садики, у которых Ганедан будет намного, намного выше, чем у меня. Ну и ладно, ничего страшного. Мне немножко тоже хорошо. Надо так вот не очень переживать по этому поводу. Чуть-чуть уже неплохо. Я, честно говоря, очень часто слышал подобные разговоры. Меня они всегда немножко раздражают. Но Рамхаль советует этим людям посмотреть вокруг себя и подумать, насколько им тяжело видеть, что кто-то, который они считают в этом мире намного менее предприимчивым, намного менее умным, талантливым, способным, я не знаю что, если они видят, что этого человека лучше материальная жизнь и вообще жизнь лучше складывается, чем у них, то эти люди помирают от зависти, им очень неудобно смотреть на человека, который их намного-намного превзошел, несмотря на то, что он явно намного глупее, намного то, намного сё и так далее. И вот он так родился, потому что он родился в богатой, например, семье, поэтому у него все есть, а я, который умный, способный и так далее, нахожусь в другом состоянии и т.д. и т.п. Это рождает зависть. Пусть, говорит Рамхаль, эти люди задумаются, что будет, если, находясь в Ганедане, они будут постоянно видеть, насколько выше в Ганедане поднялись люди, которые действительно намного менее способные и должны были по всей логике находиться много ниже, чем тот человек, который за ними наблюдает. И вдруг он увидит, что эти души получают таанук Ганедана, причем вечный, стопроцентный, намного-намного выше, чем то, что они получают. И вот когда человек наполняется этой завистью и переживает по поводу того, что у меня будет меньший Ганедан, чем у него, а могу я достигнуть определенно намного большего в системе условий, в котором я родился и попал в этот мир, то человек, который об этом подумает и будет постоянно думать, то он будет постоянно стремиться к мицвот и боятся упустить какую-то из этих мицвот. И эта кина, которая говорит Рамхаль, может привести его к качеству зерута, по-моему, зарезута, а не зерута, по-моему, я оговорился, к качеству зарезута и стремлениями постоянно гоняться за заповедями, которые дает тебе Всевышний. Вот, таким образом, и Рамхаль, и Мальбим, и Гаон пишут о том, что существует некий элемент кины, зависти, которая является позитивная зависть. Когда я не хочу, чтобы у соседа умерла корова, я радуюсь, что у него есть корова, но я хочу у себя, чтобы у меня было тоже, только не корова, зависть по отношению к корове, это как немножко не то, о чем он говорит, а я хочу, чтобы у меня тоже были возможности в Торе и достижения в Торе и заповедей не меньше, чем у кого-то другого. И стремлюсь достигнуть этого состояния. Не то, что я хочу, чтобы у него было поменьше. Я хочу, чтобы у меня было побольше. Существует два вида, как бы, зависти. Зависть, когда я хочу, чтобы у него было поменьше, об этой зависти даже не говорится здесь. Это вид зависти, о которой, ну, не о чем тут говорить. Существует такой вид зависти, когда я завидую человеку, у которого нечестивцев, у которого все удачно складывается в этом мире, и это зависть, которая должна быть выброшена за борт человека, и он к ней не должен иметь никакого отношения. И существует второй вид зависти, когда человек завидует другому за то, что у него так хорошо с Ирадаш и Ирад Шамаем, с боязнью Всевышнего и, соответственно, с заповедями и с Торой. Вот эта зависть в том виде, что я не хочу, чтобы у него стало хуже, а я хочу, чтобы у меня стало так же. Этот вид зависти, это зависть, которая называется позитивной частью зависти, она разрешена и предписана. И это та зависть, о которой Шломо Амелах советует своему сыну, что ее пусть она будет не просто будет у тебя, а пусть она тебя наполняет все дни. Это бедюк точно, тот совет, который дает Рамхаль в книге Месилат Йешарим, как добиться состояния зарезута. Один из возможностей киньяна, меды, качества, которое называется зарезут. Вот, это немножко, на мой взгляд, мехудаш, немножко так вот новая вещь. Ну, может быть и нет, может быть, мне так кажется, я просто к ней никак не могу с ней свыкнуться. Потому что существует такой вид зависти, который описывается в качестве анекдота в молитве, когда тетенька молится, что Всевышний, если ты не сделал так, чтобы я похудела, то сделай так, чтобы моя соседка поправилась. Понятно, что об этом виде зависти Шломо Амелах вообще не упоминает. Но есть вид зависти к разным людям. И вот тот вид зависти, который он говорит и рекомендует нам иметь постоянно, как объясняет Агро, это вид зависти, что я бы хотел постоянно думать и переживать по поводу, стремиться к тому, чтобы у меня было так же, как у другого человека, с Ирад Шамаем. Вот, надо только найти, кому завидовать, но это не очень сложно. Дальше, докуда мы дошли, до предложения номер 18. 18-й пасук говорит, «Ибо есть будущее, и надежда твоя не пропадет». Что это значит? Вначале на иврите, «Ки им еш ахарит ва тикватеха лоти карет», что есть что-то, что будет потом, завидуй людям, которых Ирад Шамаем, потому что есть будущее у этих людей, и надежда твоя не будет вырвана, не будет удалена. Объясняет Мальбим, что смысл того, что не надо завидовать успеху грешников, потому что у них, после того, как все это произойдет, успех успехом, но это временное, и у него нет продолжения. Как сказано, что ахирит рашоим не крота, что будущее нечестивцам, то, что будет после них, что они будут вырваны, вырезаны. Шахиритгу, что такое ахирит, что такое перевод слова ахирит, я перевел как будущее. Это то, что находится потом, я не знаю, как это переводить. Это тахлис ахарон ва ошер ганисхи. Это последний смысл и вот это вечное богатство, которое существует. Что это не будет, а только тем, кто боятся Всевышнего, что они удостаиваются получить в Ярушу, получить наследство. Хая ойлам ницхи, жизнь вечную грядущего мира. Но не так с нечестивцами, что несмотря на то, что у них есть какая-то надежда, у тебя есть надежда, что ты надеешься, что какие-то вещи, на какие-то вещи, которые есть в этом мире, что они не вырвутся. Но это разница между тиква в этохелет, между двумя словами, которые переводятся одинаково, надежда. Тиква, она приходит относительно вещи, которые не обещаны и непонятная такая, вот малоизвестная вещь. Поскольку успех в этом мире, у него нету нету обещания. Человеку не обещают, что если он успешен в этом мире, этот успех будет постоянен, даже внутри этого мира. Но гавтаха, которые говорят Всевышний, обещание, которое дал Всевышним людям, которые находятся в состоянии Ирады Ашем, что у них будет вечная ламаба, это обещание, которое существует, и на него понятно, что можно полагаться. Говорит нам Гаон Мивильна, Килоймар, то есть есть те, кто завидует тем, кто боится Творца, и не завидует нечестивцам. Тогда в конце дней эта надежда не будет вырвана, не будет отрезана, потому что Всевышний, мы ему верим, что он заплатит плату за всем своим работникам. Вот цитата из Пиркей Авот, что «Нааман бааль малахтеха шалем лепаалим», что мы верим тому, кому принадлежит работа, тому, кто приказал работать, мы верим, что он эту работу оплатит. В это думба навшеха, и ты сам можешь судить внутри своей души. Если нечестивцам Всевышний не забрал о них награду и дает им награду в этом мире, за те немногие мицвот, которые они сделали внутри этого мира, они получают награду внутри этого мира, оставаясь нечестивцами. Если так делает Всевышний рашоями, да за каждое мелкое действие позитивное дает им награду, то цадиким, праведники, алихат камбавакама, насколько тем более, что они получат награду. И эта награда не награда временная внутри этого мира, а это награда вечная внутри Аламаба. Как сказано, у батахта киеш теква. Это цитата, которую он дает из Иова, что ты должен быть уверенным, потому что есть надежда. Надежда в данном случае лфигагро. Надежда – это то, что, кроме того, что она умирает последней, понятно, она не умирает. Надежда, о которой говорится теква, это то, в чем я 100% уверен, поскольку я получил об этом обещание от Творца. Таким образом, стоит, говорит Гаон, Шлома Амелах Фигаон, стоит завидовать тем, кто боится греха, потому что у них есть 100% обещание о том, что они получат вечность, и не стоит завидовать тем, кто грешит, несмотря на то, что у них есть успех в этом мире, потому что даже в этом мире этот успех не 100%, может оказаться временный, тем более, что он не останется на Алам Аба. Вот, таким образом мы дошли до предложения номер 19. И на этом урок заканчивается. И всего доброго, до новых встреч в эфире, я имел в виду, извините. До свидания.